Городской наблюдатель.
Всем доброе утро. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной в студии Радио России Санкт-Петербург исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Добрый день, Станислав.
Ирина, здравствуйте.
И давайте мы продолжим ваш удивительный рассказ о петербургской кухне, о том, о чем мы до вот этого нашего цикла очень редко, я вообще не припомню, чтобы мы об этом говорили по радио. И сейчас, я думаю, будет самая интересная тема, ну, одна из самых интересных.
Ну, по крайней мере, самая радостная, наверное, тема, про которую всегда интересно, приятно говорить. Я думаю, это та тема, которая затронет очень многих наших слушателей сегодня.
Да, о напитках во время расцвета петербургской кухни, то есть о напитках 19 века. И самый главный из них...
Ну, конечно же, шампанское. Ничего не изменилось в Петербурге за прошедшие века. Собственно, главным напитком в Петербурге... было и остается до сих пор, это, конечно же, шампанское. Шампанское в Старом Петербурге было, на самом деле, намного больше, чем просто вино, хотя вино было достаточно дорогое, изысканное и, ну, объективно говоря, было по карману совершенно не всем. Это был своего рода символ столицы Российской империи, и не случайно, что на рубеже 19-20 столетий уверяли, что ни в одном городе мира не пьют столько шампанского, сколько в Северной Пальмире.
Станислав, а как оно вообще попало в Россию? Насколько я помню, во время наполеоновских войн.
Шампанское пили в Петербурге еще до наполеоновских войн, и как раз наполеоновские войны на какой-то момент положили конец официальному импорту шампанского. Известно, что в 1813 году в Россию официально было ввезено всего 100 бутылок игристых вин на 600 рублей, что, понятно, достаточно маленькое количество. И, кстати, именно благодаря этому обстоятельству и появилось такое вино и получило достаточно широкую славу, как цимлянское. Оно служило доступной заменой привычному напитку. Что касается всплеска интереса к игристому вину, то вы абсолютно правы. Он пришелся на послевоенный период, на окончание войны с Наполеоном. Именно тогда наши столичные военные, побывав во Франции, познакомились со знаменитым шампанским «Вдовы Клико». Рассказывают, что во время оккупации Реймса, это было в 1813 году, русские офицеры взяли за правило регулярно посещать винные погреба торгового дома «Вдовы Клико». Принадлежали эти погреба мадам Пансардин, вдове месье Клико, который скончался еще в 1805 году. Мадам Пансардин была достаточно предпринимательной дамой, она решила воспользоваться данной ситуацией и вскоре отправила в Россию на голландском судне 75 ящиков бутылок шампанского. Это порядка 12 тысяч бутылок. И шампанское, которое из этой первой партии прибыло в наш город, продавалось за 12 рублей за бутылку.
Это достаточно высокая цена.
Это достаточно высокая цена. Вино, кстати, называли вино кометы, то есть это вино урожая 1811 года, когда на небосклоне можно было наблюдать комету, поэтому этому вину придали такое романтичное название. Спустя небольшое количество времени современники уже отмечали, что в России никто ничего не пьет, кроме Кликовского. И известный историк и путешественник Теофиль Готье уверял, что этот сорт шампанского можно попробовать только в России, поскольку для бережливых французов оно было слишком дорого. Ну, впрочем, нужно быть, наверное, объективными и сказать, что не только Кликовское пили в России, также большой популярностью пользовались другие марки, такие как Моэт и Аи. А это, в принципе, собирательное название было для игристых вин, для шампанских из одноименного региона Франции. Император Александр II предпочитал пить именно шампанское. Его любимый сорт шампанского был Редерюр. Причем пил он его исключительно из хрустальных бокалов. И именно поэтому в 1876 году Редерюр выпустил знаменитое хрустальное шампанское, или, как мы сегодня знаем, его кристаль. Оно специально доставлялось к русскому двору в хрустальных бутылках. Шампанское стало очень популярным напитком среди петербургской гвардии, и вот так не только император, но и военные активно продвигали и потребляли этот напиток. Согласно неписанным правилам, почти все гвардейские полки и офицеры, которые посещали перворазрядные рестораны, должны были заказывать именно шампанское. Ну, а вслед за военными шампанское завоевало и полусвет. Цыганки, которые хорошо владели искусством консумации, не пили никаких других напитков, кроме игристого. Кстати, наши великие поэты, такие как Александр Сергеевич Пушкин, Вяземский, они также внесли неплохую лепту в продвижение этого напитка. Напомню, что Александр Сергеевич писал: «Вдовы Клико или Маэта, благословенное вино, в бутылке мерзло для поэта, на стол тот час принесено». Ну, или как писал Петр Вяземский: «Дар благодарный, дар волшебный, благословенного АИ, кипит, бьет искрами и пены, так жизнь кипит в молодые дни». Шампанское, как я уже сказал, в изобилии пилось при дворе, и вот, к примеру, в 1849 году, согласно историческим записям, из погребов Зимнего дворца было выпито больше 2000 бутылок. А к середине 19 века при дворе уже прочно установилась традиция отмечать бокалом шампанского наступление Нового года, а также другие праздники, такие как Рождество и Пасху. Но в Петербурге шампанское пили не только по торжественным случаям. Бутылка шампанского или, по крайней мере, кремана сделалась обязательной принадлежностью поздних петербургских завтраков, которые до широкого распространения ресторанов в середине 19 столетия подавали во фруктовых и устричных лавках. Тогда были и такие в Петербурге. Например, на ежемесячных обедах редакции журнала «Отечественные записки», достаточно популярного на тот момент, шампанское лилось рекой. А на обедах в полковых офицерских собраниях шампанское подавали сразу же после супа и далее при любой перемене блюд. То есть понятно, что потребление этого напитка было огромным в столице Русской империи. Кстати, в знаменитых столичных ресторанах, таких как Дюссо или Барель, во время кутежей золотой молодежи французским шампанским поили не только гостей, но и лошадей. Это был некий такой элемент куража и возможность похвастаться своим состоянием и богатством. В начале 20 века шампанское обязательно входит в ассортимент буфетов при театрах, кинематографах и входивших на тот момент в моду скейт-рингах. Но и тут, кстати, ничего не изменилось, и посещение Мариинки или Александринки сегодня также сопровождается обязательным бокалом игристого вина. Ну и, наконец, шампанское вошло и в столичную кулинарию, украсив собой рецептуру многих блюд, о некоторых из которых мы говорили уже в предыдущих программах. В частности, шампанское появляется в таких десертах, как маркиз и сабайон, ну и истинно петербургское блюдо, стерлядь и форель в соусе из шампанского, которые подавали с запеченными перепелиными яйцами. Эти два блюда стали, по сути дела, символами петербургской кухни.
Ну, соус из шампанского – это соус делают с добавлением шампанского, а никак не тушат стерлядь в шампанское.
Совершенно верно. В соус можно добавлять белое вино, можно добавлять шампанское. И вот добавление шампанского – это было неким таким фирменным, роскошным элементом именно петербургской кухни.
А именно вино или шампанское? Ведь шампанское от вина мало чем отличается, потому что вот газировка, она же уходит во время готовки.
Все верно. И, возможно, здесь есть определенный элемент легенды. И то, что касается блюда стерлядь в шампанском, многие историки говорят о том, что все-таки стерлядь делалась не совсем в шампанском, а скорее в белом вине, но, возможно, были определенные рестораны, были определенные рестораторы, которые хотели выделиться на фоне своих собратьев по цеху и либо использовали игристое вино, либо говорили о том, что добавляет именно этот драгоценный напиток для приготовления своих самых роскошных блюд. Я думаю, что будет важно поговорить не только о французском шампанском, но и о начале русского виноделия, которое появилось в середине 19 века. Тогда появилась такая фирма, как «Татин», производившая русское шампанское. Она существовала с 1845 года и в конце 19 века, в 1885 году, даже получила золотую медаль на Всемирной выставке в Амстердаме. «Татин» вовсю использовал славу знаменитых французских производителей, а название его игристых вин напрямую отсылали к таким популярным маркам «Луи Редерер» или «Селери Империал». А его напитки назывались «Редерер Селери», «Шампанская белая головка». Это вот была прямая отсылка к такому популярному вину, как «Каше Блан».
Французскому, да?
Французскому. В 1890 году в России уже было множество марок собственного шампанского, такие как «Царское шампанское», которое было отмечено золотой медалью на винодельческой выставке в Париже, «Монтебелло», «Шампанское Эксельсиор», которое уже тогда выпускалось в нескольких вариантах, как сухое, так полусухое, даже сладкое. Ну и именно в это время появляется новосветское шампанское князя Голицына, чьи виноградники и чье наследие живо и по сегодняшний день. В 1900 году именно его шампанское на выставке в Париже получило гран-при. Известностью также пользовались и другие голицынские сорта, такие как Парадизио и Коронационное. Коронационное названо так не случайно, именно его подавали на коронацию последнего русского императора Николая II.
А вот интересно, отличие какое-то было у шампанского нашего и французского?
Ну, наверное, об этом судить сейчас достаточно сложно, но сам тот факт, что шампанское на Всемирной выставке в Париже получило гран-при, говорит о том, что отличалось оно достаточно мало, и, как гласит легенда, сам представитель шампанского Моэт перепутал в слепой дегустации голицынское шампанское и свое. Что касается потребления шампанского в Петербурге, то в столичных ресторанах подавали как французское, так и отечественное игристое вино, и рост его потребления отмечались с каждым годом. Только в 1910 году из Франции в Петербург было выписано порядка 1 300 000 бутылок шампанского. Помимо этого, шампанского поступало в столицу в бочках. Так известное в России на тот момент шампанское Дуаен разливали по бутылкам из бочек в подвалах здания Петербургской биржи, где находился центральный склад этой фирмы. Таким образом, достигались предельно низкие цены на эту марку, ну и уже можно говорить, что шампанское становится, по сути дела, народным и главным напитком Петербурга. Ну и по мнению одного из петербургских репортеров, потребление шампанского в Петербурге в это время составляло до 4,5 миллионов бутылок в год, что для населения города действительно большой показатель.
Но это в основном пила знать, а простой народ что в это время все-таки пил?
Простой народ на самом деле не мог себе позволить пить шампанское, но тем не менее пили не только крепкие алкогольные напитки. Существовали так называемые реймские погреба. Реймские погреба – это не только те погреба, где подавали, ну, как следует из названия, реймские вина. Это те погреба, где можно было купить самые разные европейские, ну и в какой-то момент уже и российские вина. То есть вина пили в Петербурге и до революции. Также существовали трактиры и кабаки. Там можно было выпить и чарку водки, и медовуху, и различные настойки. Стойки, наливки, все это, конечно же, было.
Ну что ж, а потребление шампанского снизилось, вообще упало, я думаю, после революции.
После революции петербургская кухня в том понимании, о котором мы с вами говорили, можно сказать, что полностью исчезла на какое-то время. Хотя определенные следы петербургской кухни и петербургского наследия, они, конечно же, прослеживаются и в ленинградской кухне. И в следующей программе мы уже более подробно с вами поговорим и разберем, что же такое ленинградская кухня и чем она запомнилась как жителям нашего города, ну и так и всем жителям нашей большой на тот момент страны.
А я хочу сказать, что сегодня о напитках петербургской кухни во время ее расцвета в XIX веке рассказывал исследователь петербургской кухни, организатор Санкт-Петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Огромное спасибо, Станислав.
Спасибо вам.
За интересный такой рассказ. Ну, а с вами была ведущая Ирина Озерская. Желаю вам удачного дня и до новых встреч.
Городской наблюдатель.